Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Общественная организация «Взгляд в будущее» выпустила справочник трудового мигранта. В брошюре, опубликованной на портале программы правительства Санкт-Петербурга «Толерантность», приезжие изображены в виде рабочих инструментов. Обильно иллюстрированная книга призвана снабдить гастарбайтеров основными сведениями, необходимыми для жизни и работы в Санкт-Петербурге. Художник Станислав Щепин изобразил мигрантов в виде одушевленного инвентаря – метлы, кисти, валика и шпателя, которым помогают освоиться в городе люди – экскурсовод, врач, чиновник и полицейский – это местные жители, которые сохранили свой человеческий облик. В брошюре три части, которые содержат правовые рекомендации, советы по профилактике ВИЧ-инфекции, бытовым и культурным аспектам жизни в Санкт-Петербурге. Комитет по внешним связям администрации города уже заявил, что они не имеют никакого отношения к скандальному справочнику. Справочник трудового мигранта мы не выпускали, а также не рецензировали наши эксперты, сообщается на официальном сайте комитета. В свою очередь, представитель общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов сказал, что подобного рода брошюры оскорбительны. Людей приравняли к венику и метле. Зачем в таком случае паспорта, если они веники? Это часть России, людей нельзя приравнивать к метлам. Среди мигрантов есть люди, которые имеют 3-4 образования, но вынуждены приезжать в Россию и подметать дороги. О том, почему отношение к трудовым мигрантам в России зачастую граничит с ксенофобией, мы сегодня говорим с Евгением Прошечкиным, представителем Московского антифашистского центра. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Евгений Викторович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, проявился ли в данном конфликте тот бытовой национализм, который, судя по всему, свойственен некоторым жителям даже крупных и просвещенных городов?
Конечно, проявился бытовой национализм, и не очень бытовой. И не только просто жителей, но и высокого ранга чиновников. Такое противоречие, двоемыслие, если кто читал Оруэлла, очень характерно для всяких наших городов, и вы знаете, к сожалению, для Санкт-Петербурга в особенности. В этом действительно славном городе, с одной стороны, действительно правительство проводит какие-то программы по толерантности, это действительно так. Вот несколько лет назад я принимал участие в конференции, помогал нам правительство Санкт-Петербурга, место дало такое знаковое, Смольный. Через год еще и снова нам дали место, все нормально, какие-то брошюрки, то есть что-то вот есть. Но с другой стороны, в это же самое время взял я официальную газету правительства России, значит, российскую газету, и прочитал интервью у прокурора города Санкт-Петербурга, кажется, господина Зайцева, если не ошибаюсь. Угу. И вот ему задают вопрос, как вот с проблемами ксенофобии агрессивной, есть ли межнациональные, может, даже расовые, религиозные конфликты в вашем городе, есть ли такие проблемы там туда-сюда, скинхеды, может быть, есть еще что-нибудь. А он отвечает корреспонденту, ну, что можно сказать про наш город? Мы культурная столица России, мы чтим традиции, тут и Достоевский, тут и высокохудожественная архитектура, тут и наша духовность. А вот понимаете, в последние годы приезжие понаехали к нам, а они-то вот этих высоких, так сказать, стандартов нашей духовности-то не знают и зачастую ведут себя вызывающе. Это вызывает бурную реакцию наших граждан, особенно молодежи. Вот и достается вот им, так сказать, по первое число. Ну, там не только я, интервьюер несколько опешил. Вот позиция, далеко не просто бытовая какая-то, ну, прокурор северной столицы. Это, согласитесь, фигура. Вот так публично на страницах российской газеты рассуждает.
Да, это мне напоминает одну из тем наших с вами встреч в этой передаче, когда пресс-секретарь ФМС Полторанин, младший, сказал, что приезжие составляют угрозу для белой расы.
Ну, этот скандальный случай мы все хорошо помним. Единственное, что хотелось бы сказать, старший Полторанин, сейчас подзабылось, тоже кое-какие словечки на эту тему бросал в 90-х еще отец.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, почему отношение к трудовым мигрантам в России зачастую граничит с ксенофобией, мы сегодня говорим с Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что проявление ксенофобии в адрес трудовых мигрантов обсуждаем с Евгением Прошечкиным, представителем Московского антифашистского центра. Как вы считаете, виноваты ли сами приезжие в том, что они используются на неквалифицированной работе, и их поэтому вот изобразили в виде метлы, значит, они дворники, и валика, значит, они дешевые такие исполнители ремонтов?
Ну, что значит виноваты приезжие или не виноваты? Давайте по-другому поставим такой вопрос. А что и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других крупных городах, что ремонтные работы делать не надо, что мести улицы не надо, управлять троллейбусами разве не надо, общественным транспортом? Почему я перечисляю вот эти виды работы? А потому что москвичи, петербуржцы не очень-то рвутся, честно вам скажу, вот на эти должности, поэтому, ну, конечно, может, для них это и не здорово, вот имея образование и подметать, но что делать, вот наши эмигранты из тогдашнего Советского Союза, когда в Израиль и в другие страны переезжали, к сожалению, многие из них тоже далеко не сразу могли найти работу по специальности, так что это такая большая проблема, но, тем не менее, унижать людей, оскорблять, ни в коей мере нельзя. Вот у меня, кстати, встреча была с молодежью в каком-то еще давно училище. И как-то странная такая аудитория была, в основном ксенофобского вида. И почему-то буквально бросалась молодежь. И почему-то даже не сколько разные антисемитские заморочки, что бывает. А там почему-то антиармянские были большие настроения. Влюблено вот в московском районе. Большой человек, 500 в актовом зале, столько групп старших сидело. А потом я задал вопрос. Вот поднимите, пожалуйста, руки, кто мечтает на ЗИЛе работать, вот тут рядом ЗИЛ был как раз, кто мечтает асфальт класть, ну и так далее. Единственное, когда я сказал, кто мечтает троллейбус водить, один, как молодежь говорит, для прикола, кажется, поднял и под смех опустил. Вот и все. То есть проблема такая есть, что трудовые мигранты, конечно, квалификация не очень высокая. Но, тем не менее, это, еще раз говорю, не повод оскорблять этих людей и в их лице в какой-то мере народы, народы СНГ. Ведь не всегда же, допустим, эти страны, как вот Таджикистан, будут переживать очень сложный период. Когда-нибудь, наверное, у них улучшится ситуация, а вот эти оскорбления люди не забудут, и для добрососедских отношений это может быть большой минус. Разве нам это надо?
А существует ли основание для подозрений вот со стороны части российского общества в том, что мигранты своими демпинговыми претензиями на заработки как раз вытесняют коренное, как они, наверное, считают, население с вот этих мест работы, обрекая их на безработицу?
Ну вот, неудобно даже, хотел засмеяться. Ну вот, жизненный опыт любого, мне кажется, горожанина. Просто вот поговорите с вашими соседями, знакомыми, друзьями, может быть, с людьми, у которых взрослые дети. Как рвутся, как ихние дети рвутся на эти должности, как они хотят их занять, как тянутся руки к метле, к лопате, еще к чему-нибудь. Но кроме смеха вы от них ничего не услышите. Кстати, такая проблема в 60-е годы была и тогда в благополучной Европе. Тоже вот немец. Вот немец не хотел работать, допустим, на автозаправочной станции. Вместо него работали турки, на худой, в лучшем случае, югослав. Ну и потом тоже породили большие проблемы на современной Европе. То есть мы тоже проходим эту же стадию вот, взаимоотношений с трудовыми ресурсами соседних государств. То есть тут нет ничего такого особенно исключительного. Там никто не рвался на такие должности столько-то десятилетий назад. У нас такой же точно, так сказать, процесс.
А как вы считаете, вот приезжие мигранты, они поражены в тех гражданских правах, которыми пользуются коренные здесь местные жители, и тем самым обрекают себя на зависимость от тех недобросовестных, может быть, чиновников, которые их труд, которые их эксплуатируют?
Ну, зависимость, это вы так дипломатично очень выразились. Рабство практически или полурабство, безусловно. Но тут опять проблема не несчастных людей, которые хотят кормить честным трудом свои семьи, а в работодателях, которые зачастую нарушают наши же законы. Наши работодатели с парашютов к нам не забросили, и по подземным ходам они к нам не пришли. Наши чиновники, наши правоохранители, они заинтересованы в таких вот отношениях, чтобы люди действительно не чувствовали себя свободными, чтобы их можно было прессовать как угодно. Конечно, и тут и преступность есть, и среди мигрантов бывает преступность, что там отрицать. Но опять же, по данным господина Рабадановского, 3,6, там либо считать только ближнее зарубежье, либо прибавим еще дальнее зарубежье. И вот такие от преступлений, реальных преступлений, вот такой процент. Я просто перехожу, думаю, будут вопросы, и к еще одной страшилке о том, чтобы у нас там все тяжкие преступления совершают там мигранты и так далее. Но это уже о нашей лукавой статистике. Допустим, если житель Химки, это практически Москва, совершает какое-то правонарушение, то в статистике полицейского он проходит как иногородний. А в нашем сознании, вот говорят, иногородние совершили столько-то преступлений. Ну, химчанин как-то у нас не всплывает в этом контексте. У нас сразу другие зрительные ряды и зрительные образы. То есть, в любом случае, проблема, безусловно, есть, но она далеко не только в несчастных, как это у нас на немецкий манер почему-то принято говорить, гастарбайтерах, а скорее в властях и в нечистоплотных бизнесменах, а они-то наши граждане. И со всеми надо разбираться вне зависимости от гражданства и положения по закону, чтобы никто ничего не нарушал.
Чем вы объясняете попустительство милиции, а подчас и открытые симпатии к скинхедам и ксенофобам?
Ну, наша бывшая милиция, ныне полиция, она ведь, как в советское время говорили, плоть от плоти народа, я так понимаю. И если в обществе нашем процент ксенофобии разлит, ну, абсолютно в непотребном масштабе, то почему же часть народа, которая носит форму полицейскую, да эту милицейскую, и, так сказать, при оружии, при резиновой палке, при собаке, почему же она должна разделять другие какие-то идеалы. Ну, а потом люди служивые, они такие простые, они простые решения вот любят, так скажем. Что там теоретизировать, права человека рассуждать, конституция, когда проще взять резиновой палкой, да и по почкам. И, знаете, следов никаких нет. И очень хорошо, очень чувствительно. Поэтому я ничего не удивляюсь. Я помню, некоторое время назад тут у нас побили с нашего же Северного Кавказа, помните, деятеля культуры?
Да, побили Магомеда Толбоева.
Совершенно, да, и это тоже было. И когда тогда уже точно в милиции стали его опрашивать, почему вы считаете, что это были скинхеды, кто на вас напал, а не просто перебравшие пиво молодые люди? Он стал говорить, ну как же, они кричали, Россия для русских, убирайтесь на свой Кавказ, там черным здесь не место. И подполковник, начальник там какого-то отдела милиции, так несколько в недоумении, как бы разговаривая сам с собой, говорит, а что, хорошие лозунги. У нас почти все отделение милиции так считает. Так что ксенофобская составляющая наших правоохранителей – это, как говорят, далеко не секрет или секрет Полишинеля.
Слушаем вопрос москвича Павла.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Проблема сверхактуальная, но мне кажется, мы ее обсуждаем не с того конца. Первое – это демографический спад, который привел вообще к дефициту трудовых ресурсов. Второе – мы успели за 20 лет прошедшие сделать этих людей чужими, а ведь они жители с нами одной большой единой страны – Советского Союза. И, наконец, если раньше я сам себя называю, я тоже лимита. То есть я приехал в Москву по лимиту прописки, хотя приехал начальником главка сюда, в Министерство союзное. То есть я хочу этим сказать, что в Москву и метростроевца, и милиционера, и строителя, и дворника отбирали среди лучших. Была система отбора. Сейчас это далеко не так. Мы привозим сюда дешевую, очень дешевую рабочую силу, неквалифицированную, которую ставим в ужасающие условия, и они нас тихо ненавидят. Алло?
Да-да-да, слушаем. Ну давайте уже...
Да, мы тихо ненавидим их, а они тихо ненавидят нас. А на самом деле здесь глубокая социальная проблема, прежде чем проблема ксенофобии. Я не думаю, что у москвичей в целом отношение вот к азиатам, представителям азиатских, наших же бывших советских республик негативное. Это просто общая проблема расслоения. Мы расслоены, разъединены сейчас по всем признакам. Старшие и младшие, богатые и бедные, значит, мусульмане и христиане и так далее, и так далее. Это вот общая проблема нестабильности, социальной нестабильности в обществе.
Слово Евгению Просечкину.
Ну, я во многом, да в подавляющем большинстве согласен с радиослушателем. Действительно, надо же не забывать, что это бывшие граждане одной большой великой страны. И вот что любопытно, я тоже оруэлловский термин «двоемыслие» употреблял, и вот очень интересно, те люди, которые буквально плачутся, просто стонут о том, что вот развалили такую великую державу, что как все было там в этой державе замечательно, что как жаль, что это геополитическая катастрофа вселенского масштаба, ну и так далее, и тому подобное. И вот эти же люди в это же самое время... Говорят, понаехали чернорылые, ну, они другие части вообще тела человеческого употребляют, как мы их ненавидим, всех бы их к ногтю и так далее. Так что, действительно, проблема есть и с радиослушателем, я в подавляющем большинстве согласен.
Да, я еще вспомнил еще певца Заура Тутова, вот. Помню, побили.
Приблизительно таких же обстоятельств.
Да. Слушаем Раису, радиослушательницу из Татарстана.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я помню 41-43 год. Я ребенок войны. Угу. Мать у меня коренная москвичка была. Бабушка и мама. Нас направили в город Чистополь, часовым заводом. Эвакуация была. Нас приняли очень хорошо, это татарстанцы. Из города Чистополя. Нам обещали это, квартиры дали. Все, работа была, никого никто не обижал. А сейчас москвичи, не москвичане, не коренные. Пусть не обижают никого. Людям надо все-таки, если работа была бы, они туда, в Москву, не поехали бы.
Слово Евгению Просечкину.
Ну, что можно сказать, когда вот катаклизмы случались в истории, так сказать, России, вот мы сейчас 812 года вспоминаем, 200-летие, так сказать, той Первой Отечественной войны, так можно назвать, мы ведь не только говорим, что одни русские были герои, этнически русские, пожалуйста, мы вспоминаем и башкир, которые вот фурор целый произвели с луками, с лисьими шапками и вошли в 14-м году в Париж, и другие национальности. То же самое и во Второй мировой войне, уже вот Великой Отечественной войне. Конечно же, в эвакуации в том же Ташкенте простые люди, у которых и так большие семьи, и так они не очень богато жили, и принимали эвакуированных и с тогдашнего Ленинграда, и с других городов европейской части СССР. А когда в 66-м, если не ошибаюсь, году произошло страшное землетрясение в Ташкенте, то тоже вся страна помогала восстановлению. Так что, что ж, все, что было хорошее, забывать не надо.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, ни для кого не секрет, что продажная мэрия и префектура оформляют гастарбайтеров на 25-30 тысяч, а платит им по 10-12, а разницу это присваивается. Это лужковское изобретение теперь гуляет по России. Если коренным москвичам платили бы законную, нормальную зарплату, то они работали бы на этих работах. Не секрет, что Игорь Численко, заслуженный мастер спорта, работал по укладке асфальта, а Игорь Нета работал на ЗИЛе. И работали достойно, и были, как говорится, во славе и в чести. Спасибо.
Ну, Игорь Нета, может быть, когда был футболистом, числился на ЗИЛе, потому что он после футбола уже был инвалидом и не мог, конечно, работать. Слово Евгению Просечкину.
Ну, знаете, что-то у меня сегодня на советские такие термины, воспоминания. Помните, в те времена говорили, любой труд почетен. Вот совсем рядышком, вот котельня такая есть, я там работал. Кстати, обогревал дом, где родился вот великий Борис Пастернак. А потом с этой работы, ну, прямо скажем, наверное, тоже скажут, не очень престижной, меня народ избрал депутатом Московской городской думы. Так что дело тут не в работе, ничего страшного. Работать везде надо.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Виктора Григорьевича.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, вот когда рассуждают по об отношениях к приезжим и так далее, предыдущий тут ваш слушатель рассказал о так называемых лимитчиках. Это было в советское время. Лимитчики это были те же гастарбайтеры, но, в общем-то, друг, скажем так, не из-за рубежа, а из-за Советского Союза. Ну, вот вопрос такой. Почему же люди в такое противоречие впадают? Значит, он сначала говорит о том, что в Советском Союзе он сам был лимитчиком там, и вдруг он потом говорит о том, что как хорошо мы были дружные, все в одной великой стране жили и так далее. Понимаете, вот вот это противоречие мне никак не разрешить. И в те времена, 70-е, 60-е, 80-е, все время, в том числе в Москве, Ленинграде, в таких городах, все время кивали головой, вот они понаехали, лимитая и так далее, и так далее. Ну, помните, даже песня была, лимитая, значит, была просто девочка, а нынче лимитая. Вот, понимаете, вот попробуйте вот разрешить это противоречие, или как-то объяснить людям, что не было никакой дружбы народов, что этот великий советский, он заранее держался только на штыке и быстро очень распался, как только штык заржавел. Спасибо.
Да, лимита, Москва уже теперь не та, кажется, строчки из этой песни, которую радиослушатель.
Да, была я просто девочка, а стала лимита, это группа среднерусской возвышенности.
Ну, вы знаете, все, кто постарше, учил диалектический материализм, исторический материализм, и там подробно разбирали диалектику, да, в основном не по Гегелю мы ее учили, но, тем не менее, что-то осталось. Действительно, большие противоречия. С одной стороны, Советский Союз, я рассказывал, как действительно все-таки был дружба народов, все-таки фюрер, он ведь на что рассчитывал? Он действительно рассчитывал, что колос на глиняных ногах, удар – и все посыпется. Ну, он там учитывал другое, что наш самый высочайший стратег и генералиссимус весь командный состав перестрелял, пересажал перед войной. Но, тем не менее, расчет на то, что начнутся уж такие грандиозные национальные восстания, и все расползется по швам, все-таки этот расчет фюрера не оправдался. А с другой стороны, ну, конечно, кто же тут спорит, что были отвратительные депортации, переселение народов и печальный известный пятый пункт, и преследования людей, и невыездные были, и бог знает, что было. Ну, что можно сказать? Вот диалектика, жизнь, особенно у нас в России, а тогда в Советском Союзе, в переплетении противоречий.
Слушаю вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А, да, ну, на мой взгляд, дружба народов – это был один из мифов советской пропаганды. Если бы она была на самом деле такая, которую ее расписывали, я думаю, что вряд ли бы случились события в Сумгаите и в других местах. Но хотя бы внешние проявления, это вот всевозможные фестивали дружбы народов были, и нужно сказать, что, в общем, это было достаточно приятно смотреть, такое как бы взаимодействие культур. Хотя, на мой взгляд, это все же носило больше внешний характер. Но вот проблема, которую затронул Евгений Викторович, насколько я вот из интернета посмотрел, он сам, как говорится, понаехавший, приехавший из ближнего зарубежья Риги, но уже много лет в Москве и прекрасно ориентируется в этих вопросах. Но проблема, мне кажется, в том, что Россия для себя должна решить главную проблему. Нужны ли ей мигранты? Если нужны, то должна быть национальная политика, которая проводится в странах, о которых упомянул Евгений Викторович, вот Израиль, Германия, Соединенные Штаты. Нужны курсы для того, чтобы мигранты владели русским языком. Нужно, чтобы они жили в нормальном жилье, снимали за нормальные деньги это жилье, тогда и зарплаты их должны быть существенно выше, налоги они должны платить. Нужно ли это государству? Вот у меня такое ощущение, что это абсолютно не нужно ни чиновникам, ни властям. И то рабское существование, которое ведут многие мигранты, ну, мне просто стыдно смотреть вот на киргизских или узбекских дворников в Москве, в тех условиях, в которых живут, это средневековье. Вопрос, нужно ли это государство, должно ли оно проводить национальную политику? Мне кажется, что это не нужно. Спасибо.
Слово Евгению Просечкину.
Ну, государству именно, как государству, конечно, это нужно, потому что это же кипящий котел. Мы сами вот в этой передаче, радиослушатели говорят и правильно говорят, что так долго продолжаться не может, что это вот вражда, ненависть порождает, в общем, разрушающие тенденции в нашем обществе, в нашем государстве. И поэтому государство, конечно, по идее, должно заинтересовано быть в решении, цивилизованном решении этих проблем. Но вот нам радиослушатель говорил, что есть такая система при работе дворников. Подписывается дворник там, допустим, за 30 тысяч, а реально получает 15 тысяч. И чиновники невысокого ранга, но тем не менее с каждого вот такого дворника имеют 15 тысяч, а их довольно много. Вот этим чиновникам нужно ли что-либо менять? Или и так все хорошо? Мне кажется, вот этим чиновникам как раз ничего-то и не нужно. Так вот, нам и надо понять, для кого государство? Для граждан или для чиновников? Вот поэтому государство, если оно не просто ля-ля, говорит бесконечно про борьбу с коррупцией, а должно, так сказать, какие-то действия, меры принимать, вот этих вот чиновников должно поставить в строй, чтобы они думали не о своем кармане, причем жесткими мерами надо это делать, вплоть до Уголовного кодекса, а о всем государстве, об обществе. Потому что ни к чему хорошему вот эта ситуация с легальными рабами, с этим стыдобищем, как правильно последний радиослушатель сказал, смотреть невозможно на этих киргизских гастарбайтеров. Тут что-то надо делать, или иначе мы все развалимся. И уже высокого ранга чиновники, высокого, которые брезгуют 15 тысяч дворника, они тоже все потеряют. Может, даже не только кресло, но и голову.
Слушаем вопрос из Махачкалы от радиослушателя Амирхана.
Добрый вечер, Амирхан, Махачкала. Вы знаете, в бытность свою работником бытового обслуживания я много лет ездил по всему Дагестану. Если бы кто-нибудь рассказал мне, я бы не поверил. Но я видел своими глазами, как женщина лет 70 на склоне горы, в тон горы, понатаскав свечки булыжник, сделала подпорную стенку и мешками носила туда грунт и выкладывала, чтобы сделать террасу и что-то посадить. Дело в том, что я не говорю там про ныне зарубежных проехавших, но хотя бы вот с наших, с Кавказских республик, с регионов России меньше бы приезжало, если бы элементарно просто дали бы условия здесь трудиться. Здесь, вопреки нашему государству, уже много что осваивается. У нас многие селения есть. Вот вам простой пример. В поселке Леваши, у нас очень большой поселок есть в горах Леваши, молодым людям дали участки под строительство домов, молодоженам. Так они, прежде чем дома построить, они построили овощехранилище на 50-60. Дело в том, что они занимаются овощеводством там. Сколько угодно стремлений и стараний есть, но пусть маломальский доход начинает приносить какое-то производство, моментально находятся люди, которые начинают драть шкуру с этих людей. Элементарно дали бы, я не говорю уже, помогло бы государству, но хотя бы, не мешало бы, хотя бы дало бы землю людям. Я думаю, этот вопрос очень сильно рассеялся бы. Не знаю почему, но если мы это видим, неужели это не видят наши президенты, наши это... в двух лицах президенты. Спасибо.
Как, по-вашему, вот эта социальная неустроенность на национальных окраинах создается искусственно, что толкает людей становиться гастарбайтерами?
Ну, на Кавказе земля... Недостаток земли всегда был, и в советские времена тоже. И в советские времена, надо сказать, большое количество граждан Северокавказских республик РСФСР тогда уезжало, строили коровники в среднюю полосу, там, в Сибирь. Это всегда было такой несколько переизбыток трудовых ресурсов. Но, конечно же, все охватывающая коррупция, а вот на этих территориях, которые мы заговорили, она носит такой специфический характер, более жесткий, это тоже такая, в общем, наверное, не очень хорошая традиция, приводит к тому, что наши же россияне у себя дома, ну вот, звонил нам с Дагестана, только что родился.
Да, из Махачкалы.
Да, что 70-летняя старушка пытается какой-то участок, так скажем, террасном земледелии сделать, что крайне сложно. Вот. Если бы там была бы такая вот социальная справедливость маломальски, ну, во-первых, там не было бы бесконечной вяло текущей гражданской войны, давайте называть вещи своими именами, там практически гражданская война идет, там милиционеры сейчас полицейские убивают боевиков, боевики убивают полицейских, там кровники, и вот такая каша идет годы, годы и годы. И если бы там маломальски элементарно права человека, в том числе социальные права, соблюдались бы, и было поменьше коррупции, то и потоки бы внутригосударственные бы рабочей силы не были бы такими мощными, и не было бы, вот, конечно же, таких нехороших всяких явлений. Но еще раз, тем не менее, хотел бы сказать, уж наш-то гражданин, неважно, откуда он приехал, его тем более вот как-то оскорблять никак нельзя нигде, и есть закон о свободе передвижения, и, в принципе, тут регуляция может быть только экономическая. А вот так, знаете, что, ах, ты там, у тебя нос не такой, ты не оттуда, и поэтому мы там тебя в бараний рог, наверное, это тоже неправильно.
Слушаем вопрос из Ижевска от радиослушателя Александра.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот здравствуйте. Я не идеализирую советское время, потому что я дружбу народов наблюдал на конвейере мотопроизводства. Сам тут участвовал, да? Там тоже не хватало людей, да? Привозили с Молдавии, с Узбекистана. И драки были, массовые причем были. Вот. Ну что, тогда были подкомы. Выбитые зубы вставляли, тихо все. Ведь, а пресса, естественно, не писала. То есть, если бы пресса писала, сейчас тоже бы... можно было так же, как сейчас написать. Вот. Поэтому проблемы просто замалчивались. А проблема вот эта всегда была. Просто она сейчас обостряется тем, что вот экономика рухнула, страна развалилась. Ну а проблема, по-моему, вечная. Все, спасибо.
Советский Союз, да, не случайно развалился.
Да, это конечно. Возразить, по сути, нечему. Хотя, с другой стороны, вот так жизнь у меня сложилась, что я некоторое время после армии в Литве жил, в Литве, и пошел на Шауляйский телевизионный завод, просто учеником. И там вот литовцы хорошо меня встретили. Я довольно быстро все эти разряды получил, до шестого вплоть. И работал, ремонтировал телевизоры, и так сказать. Ну, всякое бывало, но драк, к счастью, на том конвейере, которым я работал, не было. Так что все было.
Это шилялись телевизоры, да?
Нет, нет, шилялись – это Каунас, а это Таурас. Таурас такой на Шуляйском телевизорзаводе был цветной, был и черно-белый.
Как по-вашему, как исправить ситуацию, вот, которая зашла так далеко, что даже Санкт-Петербург уже изображает трудовых мигрантов в виде говорящего веника?
Вы знаете, вот не знаю, вот с Дагестана звонил радиослушатель и говорит, ну если мы, простые люди, все это видим, как же там наверху могут не видеть? У них же целые институты работают исследовательские. Вот я действительно не знаю. Вот иногда такое впечатление, что мы плывем на корабле, капитаны дают команду, я не знаю, то дырки ниже ватерлинии так для интереса просверлить, то мачту, так сказать, сломать, то парус куда-то направить. Я не знаю. Вот то, что нам понятно, что срочно, что еще немного, и страна развалится. Вот я помню лет 10 назад, когда вот выступал по радио, я все больше апеллировал к Конституции, к правам человека, чтобы до чиновников достучаться, ну так, непосредственно, хоть опосредованно. А сейчас я апеллирую. Господа, товарищи, если так дальше пойдет, у нас все развалится, и еще раз говорю, не то что кресло, головы можно потерять, головы. О чем думает наше руководство? Иногда просто поражаюсь, и, как видите, не только я один.
Напомню, что о том, почему отношение к трудовым мигрантам в России зачастую граничит с ксенофобией, мы беседуем с Евгением Прошечкиным, представителем Московского антифашистского центра.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что ситуацию с трудовыми мигрантами, отношение к которым граничит с ксенофобией, мы обсуждаем с Евгением Прошечкиным, представителем Московского антифашистского центра. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Белгородской области от радиослушателя Ивана.
Я слышу, но я никакого отношения не имею, ни презрения никому, к мигрантам. Да вот какая разница, что иммигранты, что мы русские. У меня родственники есть в городе Белгороде. И они так же, как иммигранты, считай, тоже же нанимают их, и считай, что платят те места положенных, сколько заплатит хозяин. Ни учета никакого, ни набирают, заработают и все. Зависит от хозяина. Что значит хозяин? Как собаки, бросить и все. Ни пенсии не поможет, не получать, ничего. Ну какая разница, что это еще чиновники делают. Вот Путин довел.
Да, но их же не оскорбляют по национальному признаку, все-таки этого-то нету, слово Евгению Прошечкину.
А вы знаете, последний радиослушатель очень важную поставил проблему. Вот невозможно, что вот кто-то, значит, как в Древнем Риме или как в греческом полисе, вот вы свободные граждане, и вы наслаждаетесь там искусством свободы, выбираете, так сказать, каких-то депутатов, правителей, а вот есть рабы, они бесправны, они вас обслуживают, и такая гармония общества. Нет никакой, да и там-то гармонии особых не было, вспомните того же Спартака. А у нас тем более быть не может. То есть, если у нас есть островки практически рабства, беззакония, тотального, так сказать, нарушения прав человека, то они перебрасываются и на другие социальные, национальные слои нашего государства, нашего общества. И вот товарищ из Белгорода звонил, да. Он очень правильно говорит, да, конечно, если можно сначала какого-нибудь Средней Азии, таджика, так сказать, кинуть на современном сленге, скажу, потом вообще нашего соотечественника Северного Кавказа, а он пришлый, мол, ничего страшного, что мы его вокруг пальца обведем. Потом уже и к простым людям, так сказать, белгородчины, так дальше, больше. И тотальное нарушение законов, тотальное бесправие, так скажем, от дворника, неважно какой национальности. Но если неправильно будешь себя вести, и олигарха могут упустить куда, упрятать туда, куда, как говорят, Макар телят не гонял. Так что да, вот эта борьба за права мигрантов, как ни странно, это борьба за наши с вами тоже права, так скажем, коренных населения, коренного населения.
Как по-вашему, вот конфликт в Ставропольском крае вокруг запрета носить школьницам, мусульманкам хиджабы, может ли обострить межнациональные отношения в этом регионе?
Ну, Северный Кавказ и прилегающие территории – это сложный регион. Ну, с хиджабами вот в той же Франции после ожесточенных дискуссий все-таки приняли, что в светском государстве и учебных заведений нерелигиозного светского характера хорошо все-таки их не носить. И, кроме того, не носить, скажем, большие кресты поверх одежды, атрибутику, так сказать, христианскую. То есть это не только мы проходим эти очень неприятные и сложные процессы. Но у нас с специфическими нашими чиновниками, с нашими, так сказать, традициями, плюнь раза три, как бы это ни получилось, еще и более, так сказать, чревато. То есть что я хочу сказать, что в принципе нет, в светском государстве все-таки надо бы, как и во Франции, не надо вот этих, так сказать, хиджаб или там еще что-то в этом роде. Только у меня большие сомнения, смогут ли наши чиновники, правоохранители, общественность местная, сможет ли она достаточно деликатно, чтобы мы не выпустили, как говорят, из ящика Пандоры и вместе с межнациональными еще и межрелигиозные, так сказать, взаимоотношения, чтобы не обострились. То есть вот это очень тревожит.
Слушаем вопрос из Подмосковья от Алексея Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые товарищи, вот недели три назад я поехал на Брянщину. Приехал в свою деревню, хотел, так сказать, посмотреть, увидеть земляков. И стою, мне 74 года, и у меня потекли слезы. Деревни нету, ни одного дома, все заросло. В соседнюю деревню поехал, деревни нету, все заросло. Четыре деревни, их нету. Стоит бурьян, стоит лес такой уже молодой. Спрашивается, кто будет обрабатывать эти земли? Да, на мой взгляд, через 10-20 лет мы умолять будем этих гостарбайтеров, чтобы они приехали и занимались какой-то хоть нужной для работы, чтобы не было катастрофы в будущем. А вот недавно, лет 7 назад, иду я здесь, в Подмосковье, молодой красивый таджик дворником работает. Мне просто заинтересовало. Ну, такой симпатичный мужчина, приятный. Подошел, поздоровался, разговорились. Оказалось, он секретарь райкома бывший, учитель с Таджикистана. Четверо или пятеро детей, говорит, вот кое-как зарабатываю, чтобы прокормить детей. Ну, и хоть я был пенсионер, вытащил своих 100 рублей, я дал ему, это было перед Новым годом. Сказал, я говорю, купи своим детишкам хоть апельсин. Поэтому политику нужно проводить, доброжелательную к людям. Эти люди сюда приехали от горя большого, понимаете? Бросить родное место и уехать, и где-то здесь унижаться, и чтобы об них вытирали ноги. Ну, сами подумайте. Я считаю, что необходимо правительству совершенно другую политику вести к этим людям. Да, пускай живут только по нашим законам. Надо людям это удалбливать. Вот приехали люди, собрали класс 20-30 человек, и 30 дней им удалбливать наши законы, поведение, и так, чтобы они поняли. Вот, взять от них, может быть, я здесь перебарщиваю, отпечатки пальцев, сказать, что вы будете отвечать по полным законам нашим российским. И, может быть, люди поймут.
Спасибо. Как вы оцениваете вопрос Евгения Просочкина, вообще национальную доктрину, которую приняли летом и которая вот как раз очень грешит сегрегацией и...
Ну, боюсь, что эта доктрина ни к чему хорошему, если она грешит сегрегацией, не приведет. Вот было такое государство, самое богатое в Африке, на юге, там еще алмазы добывали. В конце прошлого века, позапрошлого века очень песня такая была: «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне». Русские добровольцы были, англичанам хотели показать, так сказать, свое фе. Вот там уж сегрегация была на высочайшем уровне. И чем все закончилось для этого государства? Так что с сегрегацией никакие проблемы не решаются. А вот просто вот только что радиослушатель звонил, в принципе, он правильно говорил, ну, там уж не знаю насчет отпечатков пальцев, по полной программе он говорил, так по полной программе надо всех наказывать, вне зависимости от происхождения и, так сказать, национальности. А вот что касается запустения наших исконных регионов, это, конечно, нечто. Вот иногда смотришь телевизор, вот наши высочайшие руководители, им кто-нибудь из деятелей культуры, таких же в своей области высочайшие, говорят, провинции пойдет возрождение, вот Москва, Петербург, там Екатеринбург зажрались, да что вы, вот эта духовность, она пойдет, пойдет с места же сел, пойдет. И сел я как-то на машину, вы знаете, Псковская область поехал. Цель была найти вот знаменитое, где была битва, ледовое побоище. Так, ни указателей, ничего. Один был указатель, потом разобрался, показывал в противоположную сторону, то есть где. Все с высотой, с бурьяном заросло. Местные жители, я спрашиваю, как проехать, они как-то какие-то нечленораздельные слова мне отвечали. То есть никому ничего. Нашел тут церковь, вот памятник Александру Невскому. Все развалится, все запустение. Хотя память недавно поставили. Вот так мы соблюдаем наши традиции. А ведь это же не Сибирь, не какой-нибудь Таймыр. Это же Псковская область. Там нашим духом пахнет уже второе тысячелетие. Да, вот, так сказать... Мы сами тоже хороши, это же исконные земли, уж, ну что уж, Псковская область, ну, казалось бы, можно было за вторую тысячу лет там какой-то элементарный порядок. К своей национальной святыне вот эта вот знаменитая битва, ни указателя, ни дороги, местные жители ничего не знают, все разваливается, все заросло и так далее. Так что, действительно, иногда, может, и думаешь, и хорошо, что там кто-то лук у нас выращивает, а то мы все недовольны, что корейцы там лук выращивают, китайцы там еще что-то делают. Надо, наверное, себя посмотреть, мы же ничего не делаем частенько, а жить-то людям надо, в том числе и нам. Поэтому тут, как говорят, улица с разносторонним движением. Проблема сверхсложная. Единственное, что нельзя, это делать вид, что ничего не происходит, и прятать голову в песок.
Слушаем москвича Евгения Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот слушаю вашего гостя, сплошные циничные противоречия. Вот я старший по дому, и постоянно сталкиваюсь вот этими застарбайтерами со Средней Азии. Это не работники, послушайте. Я старший по дому, я директору ДЭЗа говорю, слушай, оформляй меня, я с высшим образованием оформляю. Он стал оформлять. Но я ему сказал, за 40 тысяч. Он говорит, где я тебе такие деньги возьму? Я говорю, с этого надо начинать. Вы не морочьте голову, что русские не будут работать. Самую черную работу надо достойно оплачивать. И качество будет высокое. Не надо перефразировать там что-то такое. Он говорит, что русские не будут черновора. Будут. Они создают безработицу, они же штрейбрехеры, это первое. Второе, почему с Прибалтики, Эстония, Латвия, Литва, я что-то здесь дворников не вижу. Они хотели независимости, живут независимо. А эти почему-то сюда хлынули, в два города, мегаполиса. А чернозем пустует, почему их там нету? Почему китайцы арендуют у нас 500 гектаров, выращивают капусту и там строят дома и живут?
Ну, во-первых, вам даже отказали в 40 тысячах, а что же вы хотите от...
А кто отказал-то? Вот я вот что-то, наверное, туповатый немного. Так это гастарбайтер ему, что ли, отказал? Кто? Начальник?
Нет, пошел Евгений Николаевич.
А, мой тезка пошел к управляющему. А управляющий он как? Я не помню, гастрик, как говорят сейчас? Он приехал с Таджикистана?
Нет, управляющая компания, это дорогие, которые в офшорных зонах.
Да, спасибо, Владимир. Вот нам с вами, так сказать, разъяснили, а мы не понимали, в чем дело. Так вот, в корень то наш. Очень хорошо, спасибо за этот звонок нашему радиослушателю. Он четко показал, в чем корень вопроса. Гастарбайтеры ему виноваты, что 40 тысяч не платят. Они бы сами с удовольствием бы получали бы такие деньги. Нет, тут, конечно, без всякого юмора, без циничности, как мне тут подсказывают. Тем не менее, понимаете, во всех сложных социальных взаимоотношениях надо видеть корень проблемы. А корень проблемы, он действительно в том, как продажно работает наше государство в лице многочисленного класса чиновников. У нас такая цивилизация чиновничья. У нас жалуют царь, да не жалуют там царь, ну, писарь и так далее. Вот какую махину надо сломать. А люди, вот он начал как-то с того, что вот они среди азиат такие сякие, а вот если разобраться в этой ситуации, то корень, еще раз говорю, в продажности чиновника нашего государства.
Слушаем вопрос из Калининграда от Бориса Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я смотрю, везде развал, везде разлух, разруха. Везде я сам вижу своими глазами. Вот радио слушаю. Ну вот на фоне всего этого, я живу в городе Светлом, придумали еще лучше. Каждое утро, школьники на первом уроке поют гимн, как Советского Союза или России сейчас. Но чиновники почему-то еще не поют. А вот учеников уже заставляют поют.
Ну, это ложно понятый патриотизм, слово Евгения Просечкина.
Вообще, это опасное явление, на полном серьезе перекармливать чем бы то ни было в таком добровольно-принудительном порядке. Одно дело, когда гражданин, вот такой случай в газетах писали, над своим участком флаг российский поднял, а ему потребовали снять, было судебное разбирательство, и решили, что гражданин имеет право даже над каким-то недостроенным своей халупой флаг гордо держать. Это одно дело, когда человек сам хочет запеть, ну, гимн России, вероятно, все-таки, а не Советского Союза. Это одно дело. А когда вот вас ежедневно, ежечасно заставляют, так сказать, какие-то ритуалы, это к ничему хорошему не приведет. Царская Россия перед 1917 годом всех заставляли, или подавляющее большинство населения, быть истинно верующими православными. Вот я хорошо помню, я был ребенком, и знаете, какие первые оппозиционные мысли мне в голову полезли тогда, когда была подготовка к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Ну, настолько перекармливали нас, пионеров, вот этой всякой ленининой. Так это все было топорно, так это все было через, так сказать, всякие необходимые пределы, что я, будучи ребенком, стал, вот знаете, сомневаться, все ли было хорошо вот сделано Владимиром Ильичем. Так что тут поосторожнее надо.
Слушаем Ростовскую область, радиослушателя Олега.
Добрый вечер, Радио Свобода. Здравствуйте. Я вот внимательно слушал эту программу и хочу вот задать вопрос гостю. Вот для какой цели он хочет спасти вот эту страну, которая фактически как нацистская Германия. Это просто ужасно. Эти люди, которые раньше были гражданами СССР, они точно такие же, как мы. Точно такие же. Почему те же самые чеченцы? Почему они какой-то второй сорт? Почему таджики второй сорт? Это что такое?
Ну, вот этот вопрос нашей передачи. Слово Евгению Просечкину.
Ну, несмотря на то, что ситуация крайне тяжелая, сложная, я бы все-таки не стал бы, как вот пугают наши ультрапатриоты, говорят, вот ведут вам внешнее управление, будет у нас там не президент, а гауляйтер. Нет, ну, для чего надо, для чего спасать? Как это говорят, да живу я здесь, вот и поэтому и хотел бы, чтобы все-таки у нас свет в конце туннеля все-таки был бы. Поэтому вот так уже совсем все смешивать, там мы чуть ли не хуже гитлеровской Германии, и давайте, так сказать, тонуть, так сказать. Ну что, мы будем с вами, если уж Германию вспомнили, как Ницше говорил, падающего подтолкни. Нет, он такого ницшанства я не принимаю, мы здесь живем с вами, и надо совместно, всем миром, как до революции говорили, все-таки попытаться спасти нашу великую и несчастную страну.
Спасибо. Напомню, что сегодня в брошюре, опубликованной на портале программы правительства Санкт-Петербурга «Толерантность», выяснилось, что приезжие гастарбайтеры изображены в виде рабочих инструментов в виде говорящих кисти, метлы, валика и шпателя, которым помогают освоиться в городе настоящие люди, экскурсовод, врач, чиновник и полицейский, и о том, почему отношение к трудовым мигрантам в России так часто граничит с ксенофобией. Мы сегодня говорили с Евгением Прошечкиным, представителем Московского антифашистского центра. Он был гостем нашей студии. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Марк Штильман.
Операция не подразумевает просто изготовление фальшивых денежных знаков.
К концу войны фальшивые немецкие фунты достигали почти 40% от циркуляции подлинных фунтов.
Если бы операция доведена была бы до конца, эффект отрицательный на британскую экономику был бы огромным.
Разница во времени. Слушайте нас в субботу в 9 утра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.